Саудовская Аравия и Япония договорились о создании сети для поставок новых видов энергии – аммиака и водорода. Помимо этого, стороны обсудили вопросы стабильных цен на нефть. Японский премьер-министр Ясутоси Насимура находится в Рияде с визитом. Он отмечает, что Япония, которая председательствовать будет в G7 в предстоящем году, намерена лидировать при обсуждении вопросов о стабильности цен. В свою очередь, саудовский министр энергетики Абдель-Азиз бен Салман заявил, что для увеличения добычи нефти необходимы инвестиции в отрасль со стороны стран, которые потребляют в большей степени эту самую нефть. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков с нами на прямой связи. Игорь Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, аммиак и водород в виде топлива, это что? Все, это, мы еще не успели привыкнуть к электромобилям, Тесла там, и прочее-прочее. Видимо, нужно создавать какой-то аммиачный автомобиль и называть его Менделеев, например, да, по аналогии.
Ну, здесь на самом деле все довольно связано, потому что аммиак не сам по себе нужен, потому что аммиак – это форма, которую проще перевозить, а дальше из него, когда доставят уже на рынке сбыта, делают тот самый водород. Поэтому, на самом деле, по сути, это одно и то же. Просто, опять же, водород сложно транспортировать, это довольно горючий, взрывоопасный газ, летучий, поэтому инфраструктура к нему нужна дорогая, и это опасно. Поэтому просто предполагается, что если вы у себя собираетесь что-то делать с прицелом на экспорт, то вы делаете аммиак. И в том числе и в России, в общем-то, подобные проекты заявляются. Вот у нас на Ямале и на Гадане компания «Новатек», в общем-то, об этом говорила. Ну и в целом мы это рассматриваем, тоже это направление, потому что самый простой способ сделать тот же самый водород – это из природного газа. Вот. Но когда Япония и Саудовская Аравия это обсуждают, тут на самом деле надо все прочесть, хотя бы заявление, соответственно, там японской стороны, вот они публиковали. Они в основном-то как раз нефтью интересуются в Саудовской Аравии, естественно, и говорят о том, что мы обсудили вопросы нефтепереработки, и в этом плане Япония, конечно, пытается заручиться как бы гарантиями поставки со стороны крупного производителя. Если они из России теперь не смогут получать нефть, а все дело идет к этому. Посмотрим, вот сегодня-завтра, в общем-то, должен быть опубликован указ президента об ответных мерах. Но, видимо, там будет пункт о том, что тот, кто присоединился к коалиции стран потолка цены, тому мы сами продавать не будем. Все, в общем-то, и так со своей стороны запреты вводили на импорт российской нефти, но не Япония. Вот как раз-таки Япония может лишиться возможности покупать российскую нефть. Вот они едут в Саудовскую Аравию для того, чтобы гарантировать себе приток нефти, потому что все-таки они довольно сильно зависят. А вот сверху, как бы, можно сказать, подсыпку они делают в виде заявления об аммиаке, на водороде и так далее.
Вот, мы сейчас, да, давайте вот в Японию, в смысле, и традиционные энергоносители обсудим, безусловно. Я, знаете, на что обратил внимание? Вот смотрите, японцы приезжают, так сказать, заявляют об альтернативных вот этих вот, значит, электроэнергиях, водород и прочее, прочее. А совсем недавно персидский в турне, значит, по в Аравийскому полуострову путешествовал Си Цзиньпин. И они тоже, в общем, с Саудовской Аравией говорили об альтернативных видах энергии и так далее. Это все действительно в большей степени декларативный какой-то такой характер, ну, номинальный, формальный, что ли, да? Или арабы, ну, всерьез занимаются разработкой вот этих вот альтернативных видов энергии?
Ну, пока, конечно, это не коммерческие контракты на поставку там чего-либо. Нет, ни водорода, ни аммиака. И вот с японцами они подписали меморандум о сотрудничестве. То есть ни к чему не обязывающие бумаги. Но, с другой стороны, Саудовская Аравия прекрасно помнит высказывание своего же министра нефти, который сказал, что каменный век закончился не от того, что закончились камни, и точно так же нефтяной век закончится не от того, что нефть закончится. То есть они понимают, что мир изменяется, что идет декарбонизация. Да, может быть, европейцы слишком оптимистично на это смотрели, но, тем не менее, что-то меняется. И главное, не стать таким полароидом, в общем-то, не думать, что вот на нефти все закончилось, и все. Надо обязательно смотреть на новые тенденции. Поэтому, когда к ним кто-то приезжает и говорит, дайте нам гарантии на поставки нефти, будь то Китай или Япония, они говорят, окей, да, это как бы сегодняшний день, но давайте смотреть и завтра, вы нам технологии тоже, пожалуйста, давайте по ним сотрудничать, по водороду, например, там, по возобновляемой энергетике в целом. Вот давайте с этим работать тоже, чтобы мы тут не остались как бы потом с нефтью и без современных технологий. То есть они тоже, конечно, боятся, что останутся не у дел, поэтому пытаются прощупывать все время, а куда дальше будет развиваться энергетика как таковая, и пытаются не отстать от этого поезда, поэтому просят взамен технологии уже вот по неким таким новым модным идеям.
Да, классно, на самом деле, да, но это правда любопытно, заслуживает, с моей точки зрения, внимания. То есть стелят соломку, так сказать, да, на будущее в именно вопросах сотрудничества. То есть они понимают действительно, что могут лишиться этого рынка, но приобретут новый в связи с технологиями там, и имеющимися возможностями по передаче и так далее. Классно, очень интересно. Ну а теперь, что касается Японии, да, рассказывайте нам, что там, что происходит, что даст, например, Японии вот это вот председательство в G7, что значит лидировать при обсуждении вопросов о стабильности цен на нефть, а каким образом, так сказать, G7 может повлиять на ОПЕК плюс и так далее.
Ну, все-таки G7 такая организация полуформальная, скажем так, поэтому там какие-то решения G7 не обязательно для исполнения в самих государствах, то есть они должны закрепить эти решения на национальном уровне, на национальном законодательстве. Поэтому это такая диалоговая площадка. Вот. Но вот мы видим, что действительно в 2022 году именно на уровне G7 изначально обсуждался тот самый потолок цен на российскую нефть. Ну, вот сначала они там инициировали, потом это было уже на национальном уровне закреплено в Соединенных Штатах, в Евросоюзе вот с 5 декабря. Поэтому определенная дискуссионная площадка, она рабочая. Но, опять же, и от того, что Япония там будет председательствовать, это какой-то влиятельности им не придаст. И понимают, что основную роль там играют Соединенные Штаты, и во многом ее инициативы закрепляются на уровне G7 и обсуждаются. Поэтому, наверное, ничего в этом плане японцы сделать не могут. Они, конечно, обеспокоены нынешним положением. То есть от них отрывают, можно сказать, основных поставщиков, вот как Россию по нефти. Вот, им становится сложно, газ дорогой, уголь дорогой. Они даже сейчас, вот это малозаметно прошло, но они приняли решение, в общем-то, вернуться к ядерной энергетике. Угу. То есть после 2011 года, после взрыва на Фукусиме, у них фактически был мораторий. Многие электростанции были вообще остановлены. На строительство новых был введен мораторий. Потом постепенно, одну за другой они атомные станции там где-то модернизировали, где-то просто запускали в эксплуатацию. И сейчас они обратно вернулись к тому, что не потянет экономика Японии жизнь без ядерной энергетики, потому что она дает очень дешевую энергию. Ну, вот, поэтому они принимают решение новые станции строить. И в этом плане они пережили, можно сказать, такой отпечаток на себе Фукусимы и опять, в общем-то, начинают делать ставку на ядерные технологии.
Вот скажите, пожалуйста, еще о партнерстве Саудовской Аравии или там кооперации с Россией, в том числе там по добыче, квотам и прочее. Насколько стабильные и предсказуемые партнеры Саудовская Аравия, да, в частности? И с вашей точки зрения, а есть ли, так сказать, у стран, которые намерены, ну, воздействовать на Россию, какое-то может ли быть такое предложение для Саудовской Аравии, когда ей, Риаду, придется выбирать между собственными интересами, да, и кооперации, сотрудничеством с Москвой?
Ну, я думаю, что здесь не надо питать иллюзии насчет и Саудовской Аравии, и любых и ближневосточных стран, вообще любых государств. Все исходят исключительно из своих национальных интересов. И все участники ОПЕК+, состоят в этой организации, регулируют объем добычи, пока это помогает им реализовывать свои национальные интересы. Вот. То есть все страны-производители хотят, чтобы этот инструмент сохранялся для того, чтобы поддерживать относительно высокие цены на нефть, балансировать рынок, чтобы не было резких скачков цен. Если Саудская Аравия, в общем-то, посчитает, что она, что сам формат ОПЕК+, и вообще сотрудничество с Россией теперь противоречит ее национальным интересам, мешают им, они мгновенно из этого формата выйдут. Вот. Но, опять же, фундаментальных причин для того, чтобы это сделать, пока нет, пока как раз мы заинтересованы в сотрудничестве, всем это выгодно, то есть это игра такая, когда обе стороны выигрывают, все стороны.
Ну да,
выигрывают.
Я понимаю, поэтому я и спрашиваю, а может ли с вашей точки зрения быть какое-то предложение вот со стороны, ну, условного, да, там, коллективного Запада для стран Аравийского полуострова, да, чтобы, так сказать, национальные интересы стали выше, чем сотрудничество с Россией?
Ну, я думаю, что сейчас нет. Как раз-таки раньше, да, возможно, там Соединенные Штаты сказали бы, давайте выбирайте, либо вы в ОПЕК плюс участвуете и сотрудничаете с Россией, либо вы нам нефть поставляете. Но вот как раз трагизм ситуации, в том числе для Саудовской Аравии, заключается в том, что американцы благодаря сланцевой революции у себя, то есть они очень много стали добывать нефти, и они сейчас крупнейший в мире производитель нефти, да, они сократили закупки у Саудовской Аравии, поэтому Саудовская Аравия интересуется на Китай, поэтому на Соединенные Штаты в меньшей степени, в общем-то, у них сотрудничество есть.
Спасибо большое. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков был с нами на прямой связи.